Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать на наш интернет «Волны океана знаний». Декабрь обычно самый сказочный месяц, когда самой собой как-то верится в чудо, во что-то светлое и радостное. И оказывается, что сказка — это не просто милая фантастическая история для детей, это очень ценный инструмент терапии. И сегодня в студии Веда Радио Марина Абрамова, нейропсихолог и специалист по работе с детьми, и мы говорим о сказкотерапии. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, слушатели. Да, сегодня у нас сказкотерапия. Я как филолог, как нейропсихолог и теперь сказкотерапевт хочу вам поведать об этом инструменте взаимодействия с детьми. Мы сегодня с вами рассмотрим две большие темы. Это схема размышлений над сказками и их обсуждение. И основные сложности и ошибки при подборе, чтении и сочинении сказок для разных слушателей. Это две большие темы, которые мы с вами рассмотрим. Вы готовьте вопросы, потому что тема довольно глубокая и интересная. Начнем мы с правила чтения сказок. Зачем, собственно, нужны схемы, да, для чтения сказок? И как применять данную схему в зависимости от сказки и в зависимости от аудитории? Навык чтения сказок и размышления над ними должен быть натренирован, во-первых, у самих родителей. Данный навык предполагает и умение чувствовать в сказке зашифрованный вопрос, урок, смысл, и умение рассуждать на эту тему. С одной стороны, формируя свое мнение и понимание, а с другой, следуя принципу кристалла. В сказкотерапии есть несколько принципов, и один из них – это принцип кристалла, когда мы позволяем другим иметь свое мнение. И, кстати, это может быть полезно и в жизни. Умение слышать другого, его иную, другую, но ценную точку зрения. Попробуйте примерить этот навык кристалла к супружеской жизни или к родительско-детским отношениям. И в такой безопасной сказочной атмосфере можно учиться понимать и слышать друг друга, распространяя затем этот навык на бытовые, а потом и на ценностные и глубинные вопросы. Вот что делает сказкотерапия, вот как она лечит. Сюжет и события любой сказки можно рассматривать как отражение бытовой ситуации. Ну, возьмем, например, Василису. Вполне реальная история про дочку, у которой умерла мать, и отец женился повторно. А можно рассматривать как эстез, цитата, как грани одной единственной человеческой души, то есть отражение внутренних процессов. И второй подход, конечно же, сложнее, но, познакомившись с ним, можно шире рассматривать любые сказочные истории, легче понимать урок той или иной сказки. На самом деле, вот то, что мы сегодня с вами будем рассматривать, это, по сути, сторителлинг. Сторителлинг – это то, что сейчас пропагандируется, да, в... Я просто параллельно еще изучаю продюсирование, да, сейчас. Как раз мы этому учимся на профессиональном уровне, то, как красиво, грамотно рассказывать истории, то есть сказки. Просто новый термин под старым соусом, да. Итак, вначале сказку лучше поделить на части. Какова длина каждой части? В этом случае нужно ориентироваться на три фактора. Первое – это возраст детей. Понятно, что малыши вообще сложно, да, конечно, им по маленьким шажкам нужно давать. Второе – это известность сказки. Ту сказку, что все уже знают, можно освежить, прочитав ее за раз. Или, если вы уже вспоминали сказку, делая паузы там, где были яркие моменты обсуждения и неоднозначности в памяти у детей. При работе сказкотерапевты отмечают, что в разных сказках у разных детей, ну, про это мы тоже будем говорить, что... Не все понимают сказки в едином ключе. Вплоть до того, что дети могут подумать, что главный герой в сказке один, а другой ребенок может подумать другое. Ну, например, если взять Элли, да, «Волшебник изумрудного города», замечательная сказка, то там ее можно под разными призмами посмотреть. Может быть, вообще там Татошка главный герой, потому что он фактически сделал то же самое путешествие и тех же самых результатов добился. И я знаю, что в ведических историях тоже есть вот эти собаки, которые дошли до практически вершины там определенных гор. То есть это такой глубокий момент в сказках про роли, про свершения. Третий фактор – это настроение и фон происходящего. То есть где вы находитесь? Какое количество детей перед вами? Я знаю мамочек, сказкотерапевтов, которые ходили на благотворительной основе, вот у нас тут в Азовке, для своих и для чужих детей проводили на безвозмездной основе вот такие сказки-тренинги для деток. И все, конечно же, с большим восторгом вспоминали, приглашали таких мамочек. То есть вот настроение и фон происходящего, когда ты сидишь перед сном, читаешь сказку ребенку своему, или ты находишься в классе, и кто перед тобой, подросток или начальное звено. Это тоже очень важно, каким языком с ними говорить. И я знаю, что профессиональные сказкотерапевты не доверяют аудированию, то есть сказкам на ночь, вот когда ты включаешь, как нам в детстве включали пластинку и уходили, потому что это практически погружение в мир Нави, погружение в такое ирреальное пространство, где все оживает, и ребенок остается один на один в этом контексте. Поэтому обращайте внимание вот на эти три фактора. План может быть составлен очень продуманно, но вдруг дети начали отвлекаться, шуметь на середине рассказа. Что делать? Нужно выяснить, что произошло, и нужно обратить внимание, что детям трудно просто так сидеть и слушать. Поэтому заранее лучше дать им карандаши и оговорить о возможности рисования во время прослушивания. Некоторые любят мять соленое тесто или пластилин. Иногда любят валяться на ковре, заворачиваться в плед или слушать из домика. Учтите, что у детей дошкольного возраста бывают очень разные способы внимательно слушать, в том числе и в движении. Поэтому, если вы планируете чтение сказок в группе детей, сперва попробуйте на маленькой сказке. Проверьте на знакомой и на незнакомой сказке, так как детям может быть сложно выдерживать напряжение, ведь они уже знают развязку, и ее срочно хочется всем рассказать. Иногда дети отказываются слушать известную сказку. Тогда их можно привлечь голосом Нави, о котором мы с вами еще поговорим. Или просьбой быть помощником, последить за правильностью рассказа. Конечно, если читать сказку частями, особенно для малышей, ее связанность, ритм, погружение значительно пропадает. В этом случае меры по удержанию внимания должны быть продуманы очень тщательно. В любом случае единого рецепта баланса тут нет, и решение принимается индивидуально. Итак, схема обсуждения сказок. Через основную тему нам передаются общие нравственные ценности, стили поведения и взаимодействия с окружающими, общие ответы на общие вопросы. Здесь нам важно понять основные идеи сказки, что с ее помощью нам хотели передать наши предки, какой опыт, о чем предупредить, чем подбодрить и так далее. Какие вопросы можно на этом этапе задавать? О чем эта сказка? Чему она нас учит? В каких ситуациях нашей жизни нам пригодится то, что мы узнали из сказки? Как конкретно мы будем использовать это знание в нашей жизни? Линия героев сказки. Здесь можно размышлять и проводить обсуждения отдельно для каждого героя или во взаимосвязи героев друг с другом. Понять видимую и скрытую мотивацию героев сказки. Вопросы. Почему герой совершает тот или иной поступок? Зачем ему это нужно? Чего он хотел на самом деле? Зачем один герой нужен был другому? Линия героев сказки также предполагает и способы преодоления трудностей. Имея набор способов решения проблем, может быть, это прямое нападение на врага, хитрость, использование волшебных предметов, групповое решение проблем и так далее, важно оценить, в каких ситуациях реальной жизни мы можем использовать тот или иной способ разрешения проблем. То есть мы это можем перенести в реальную жизнь, во взрослую жизнь, поэтому этот метод набирает обороты и не только среди детей, хотя мы сейчас обсуждаем детей, но и среди взрослых. Составьте список способов преодоления трудностей героями сказки. Как герой решает проблему? Какой способ решения и поведения он выбирает? Активный или пассивный? Причем смотрите, какой любимый герой, да, и действительно, какой образ жизни он выбирает, активный или пассивный. Это тоже важно. Вот какого любимого героя выбирает ваш ребенок? Он все решает сам и преодолевает все трудности или старается передать ответственность другому. То есть это метод проективный, да, как арт-терапия. Это все вот сказкотерапия, проективный метод, когда мы проецируем свои действия, делегируем их героям сказки. В каких ситуациях нашей жизни эффективен каждый способ решения преодоления трудностей? То есть тут можно поговорить о том, в каком действительно случае можно преодолеть хитростью. И разложить там в своих ситуациях, да? Линия героев сказки также рассматривается с точки зрения отношения к окружающему миру и к самому себе. Важно при этом обсуждении развивать гибкий подход к созидательным и разрушительным тенденциям. Проявление базовой тенденции во многом зависит от конкретной ситуации в жизни. То есть что такое базовая тенденция? То, куда вот дети, бывает, приходят, и он начинает какие-то ужастики там рисовать в арт-терапии или еще какие-то вещи. Да? И он, естественно, при анализе сказки то же самое будет транслировать. Здесь куда можно направить мышление, понять общую направленность героя. Он созидатель или разрушитель по отношению к окружающему миру, по отношению к другим героям? Что приносит поступки героя окружающим? Радость, горе, прозрение? В каких ситуациях он создатель, а в каких разрушитель? Как в реальной жизни человека распределяются эти тенденции? И как они распределяются в жизни каждого из нас? На самом деле, я вот сейчас читаю, да, списком вопросы, которые на самом деле очень-очень глубокие. И один из этих, каждый, если вы возьмете из этих вопросов, можно целый урок, там, 45 минут раскрывать, делиться. Потому что дети, они, когда им задаешь попроще вопросы, ну, где ты видишь вот это вокруг нас? Приведи примеры. И они начинают приводить, да, в любом классе, начиная с первого. Вот, поэтому просто доступным языком задавать вот эти философские вопросы – обязанность родителей. Актуализированные чувства. Размышляя над сказкой с позиции чувств, которые она вызывает, можно делать акцент на источники чувств внутри нас. Осознать, какую эмоциональную реакцию вызывает у героя определенная ситуация и почему. Какие чувства вызывает эта сказка? Какие эпизоды вызвали радостные чувства? Какие грустные? Какие ситуации вызвали страх? Какие ситуации вызвали раздражение? Почему герои реагируют именно так? А как бы ты среагировал? Образы и символы в сказках. Можно привлекать не только собственное рассуждение на тему, что есть этот образ, но и юнгианские словари символов. Это все есть в открытом доступе. Направление размышления – это осознать, какие тенденции, уроки, способы поведения несет в себе каждый из героев сказки. Кто такой Иван-царевич? Кто такой Колобок? Что такое молодильные яблочки? И вы услышите очень интересные ответы детей. Также можно рисовать или лепить любые образы, символы, детали сюжета сказки. Можно придумывать советы героям. Очень важно в сказкотерапии, когда вы решите этим заняться, работать с голосом. В сказкотерапии различают голос Яви и голос Нави. Голос Яви бодрый, ритмичный, интонированный. Голос Нави мягкий, с большим количеством воздуха, паузами, плавными интонациями. И вот умелое владение голосом, уместное его использование, хорошо настраивает на нужный лад. Например, медитативные сказки читаются только голосом Нави. Разделяют различные, я не буду углубляться в это, да, но есть разные виды сказок. Сказок, когда придумываются сказки, например, психокоррекционные, которые направлены на коррекцию поведения ребенка. И есть обучающие сказки, педагогические сказки, когда ты учишь жиши, пишешь с буквы И с помощью вот гуляния по сказкам. Есть медитативные расслабляющие сказки и авторские сказки, их там несколько видов сказок. Вернемся к голосу, да, как сделать работу с голосом профессиональной. Всегда следите за дыханием, оно должно быть глубоким, ритмичным и спокойным. Если трудно говорить, вдохните. Часто от волнения мы забываем дышать. При этом не нужно набирать много воздуха, потому что тоже речь становится ненатуральной. Берите небольшую порцию и используйте ее почти до конца. Старайтесь не сидеть на неустойчивом стуле, так как много внутреннего ресурса уйдет на равновесие. Найдите прочный устойчивый стул на ножках со спинкой и желательно с подлокотниками, чтобы уверенно опираться и на сиденье, и на ноги. Проверьте, что ваши плечи и живот расслаблены. Все это устраняет незаметные, но отвлекающие факторы. Постарайтесь, чтобы у вас за спиной не было ничего беспокоящего, например, двери, на которые вы постоянно будете оборачиваться. Позаботьтесь об освещении. Все это отвлекает вас, также и прерывает ваше дыхание, поэтому необходимо вырабатывать привычку вначале обеспечивать комфортное окружение, чтобы максимально погрузиться в чтение или рассказывание истории. Восприятие громкости вашего голоса также может существенно меняться от размеров и наполнения помещения, от количества человек и их активности. Если группа большая, убедитесь, что даже самые скромные, самые дальние участники слышат вас, иначе они быстро устанут и могут почувствовать обиду или раздражение. И в целом помните, что лучше говорить медленнее, чем быстрее. Не стесняйтесь делать паузы, особенно если есть сопровождающая музыка на несколько циклов вдоха или выдоха. Вот эти паузы, они очень важны для анализа происходящего, чтобы ребенок действительно мог погрузиться в то, что вы рассказываете, проиграть, представить цвета, может быть, понюхать, может быть, потому что всплывают какие-то свои ситуации в жизни, естественно, ты включился, а там уже убежала сказка вперед, вот особенно у детей, у которых там, как мы говорили, межполушарная, да, переключаемость только-только начинает формироваться, вот за этим тоже надо следить, чтобы помещение было комфортное, чтобы не только вы, как специалист, как родитель, сидели удобно, чтобы деткам тоже было комфортно. И какие же ошибки в работе могут встречаться при подборе, при чтении и сочинении сказок? Мы разберем их несколько. Сейчас перечислю основные ошибки, которые встречаются в сказкотерапии. Напомню, что сказкотерапия – это то, что лечит. С помощью сказок можно лечить нас. И что мешает вот этой терапии? Первое – это слишком прямая аналогия. Здесь речь идет о том, что родители, не проработав проблему ребенка, просто ее пересказали. Например, есть такой метод, когда ребенок сочиняет какую-то сказку про девочку, там, да, которая заблудилась, как она будет искать выход из леса, да, и вы проверяете, например. Или девочка увидела, как кто-то ест конфету без спроса, как она поступит, да, и сочинить вот сказку такую провокационную. Вот. Или, например, сочинить сказку о неадекватном поведении ребенка, да. И вот прежде чем сочинять такую сказку, особенно психокоррекционную, когда мы хотим поправить поведение ребенка, нужно не просто выслушать ребенка, но и выдвинуть гипотезу, в чем же проблема. Например, озорство и непослушание для ребенка может быть единственным гарантированным способом получить внимание, потому что удобного и послушного его не замечают. Вот и сказка здесь будет о том, как можно к себе привлечь внимание конструктивными способами, но не о послушании. То есть тут, видите, важно еще и гипотезу правильно выстроить. Понятно, мы ее специально называем гипотезой, да, это не 100%, но родители зачастую, которые очень трепетно относятся к своим детям, я думаю, что замечают вот эти предпосылки формирования поведения. Кроме того, даже если гипотеза окажется не вполне верной, не на 100% отвечающей реальности, но все равно в жизни ребенка будет легализован тот факт, что потребность привлечь к себе внимание, быть вместе, существует, и родитель ее видит, что уже вполне себе терапевтично. Это тонкий момент, однако здесь он важен. В деликатной сказочной манере ребенку сообщается, что родитель его старается увидеть, почувствовать и понять. Второй ошибкой являются некачественные сказки. Изучая смысл сказок, нетрудно понять, что часто самые незначительные нюансы имеют значение, например, цвета. А описание настроений и состояния героев часто решительно меняют смысл сказки. Наиболее известный здесь пример сказки про Емелю по щучьему велению, которую подробно разбирает Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева. Я здесь хочу сделать небольшое отступление про вот эту фамилию, которую я только что сказала. Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева, она автор вот этого метода. Она филолог, и арт-терапия существовала и до нее, но именно направление сказкотерапии, и если вы хотите обучиться на это, сертифицировано, вот, пожалуйста. Погуглите, поизучайте этот вопрос. Очень глубокий у нее анализ сказок. И карты метафорические у нее есть, много проработок. И вот в последнее время в художественных сказках предпринимаются попытки разукрасить, переписать ее. Например, в «Золушке», что девушка плакала и негодовала, мол, за что мне это все и когда это наконец-таки закончится. Но ведь в оригинале девушка была мила и прелестна, никогда не жаловалась и принимала уроки судьбы. Вот таким образом урок сказки переписывается, сказка меняется иногда до губительного, да, состояния для сказки. И здесь огромное поле для споров и высказываний своего мнения, но есть один способ понять, годится ли сказка для работы. Она должна нравиться, от нее должно оставаться приятное послевкусие и доброе ресурсное состояние. И вот навык выбора подходящих сказок весьма полезен родителям, чтобы знать, какие сказки нравятся вам, деткам. Только с приятным материалом можно работать. Третья ошибка – это неуместный язык или стиль изложения. В наше время издается и печатается в интернете очень много сказок разных авторов. Чтобы ориентироваться среди них, выбирая сказку для своих детей, обращать внимание нужно не только на сюжет, но и на язык и стиль изложения. Многочисленные, цветистые, следующие друг за другом прилагательные и причастные обороты с большим количеством согласных не воспринимаются маленькими детьми. Им гораздо легче воспринимать иногда незнакомое слово, чем продираться сквозь кучу пестрых слов. Также детям сложно слушать тексты с большим количеством шипящих и свистящих звуков, особенно подряд «штормовое бушующее море». Другое дело взрослое. Аккуратно подобранные, пусть и многочисленные описательные слова погружают в расслабление и дают почувствовать предлагаемую историю. Четвертая ошибка. Нет подготовки и входа в процесс. Ритуал входа и выхода. В сказкотерапии есть такие ритуалы входа и выхода. Это одни и те же действия, одни и те же слова, которые произносит ведущий. И они должны занимать определенное время, за которое ребенок успеет сориентироваться, переключиться как в начале, так и в конце. Ему надо как включиться, так и завершить, закрыть крышечку в конце. И образ ведущего, оформление помещения, голос – все это является в сказкотерапии инструментами работы, которые следует учитывать. Вот сказкотерапию можно проводить, кстати говоря, на дни рождения. Это такой очень легкий, не анимационный, как в Турции, да, вот ты приходишь, тебя, да, пение развлекают, а именно вот глубокий, философский, причем такие вещи можно делать с 4 лет. Вот мы сделали по волшебнику в стране изумрудного города. С 4 года ребенку у нас было, сделали вот такой квест сказочный с такими глубокими вопросами. Меня старшая дочка организовала, придумала, провела. Вот, то есть сказкотерапия – это как метод. И вот о чем здесь говорится, что нет подготовки. Когда у вас не будет арсенала, там, волшебных ключиков, рога изобилия, из которого все сыпется, да, какие-то листочки. Вот все, вот это очень важное. Пускай вы не купите это, сделайте какие-то листы, там, разукрасьте, сделайте осень, сделайте буквально дешевый дождик, ну, там, разрезать, да, и рассыпать. И вот это очень важно для деток, чтобы они, даже если вы проводите в своей же комнате, закройте, выключите свет, например, да, посветите фонариком через дуршлаг, сделайте это каким-то сказочным путешествием там, на планету Луна или еще что-то, да, все зависит от вашей фантазии. Вот эта включенность, и не забудьте выключенность, да, чтобы он все-таки остался, ребеночек, в реальности, вернулся. Это важный нюанс. Пятое - это опрометчивые трактовки. Опять же, сейчас распространены тесты и статьи на тему «Скажи, какая твоя любимая сказка и узнай сценарий своей жизни». К сожалению, истины, а уж тем более сказкотерапии, в этих статьях нет. Ни одна сказка не отражает сценарий жизни человека на 100%. Ни один тест не может выявить всех нюансов жизни и судьбы человека. Даже если у двух человек есть одна и та же любимая сказка, то обычно акценты в этой сказке расставлены по-разному, запоминаются разные элементы сюжета, и даже разные герои считаются главными. Опрометчивость может отталкивать или даже обижать, поэтому родителям следует быть очень деликатными, примеряя сказочные события к жизни героя. Однако любимые сказки отчетливо дают понять, какие архетипы близки и важны человеку. Да, хочу сделать еще одно отступление. Забейте золотое яйцо архетипов. Это очень интересное яйцо, где собраны все-все-всевозможные архетипы. На самом деле, опять же, вернусь к маркетингу. у меня эти темы перекликаются, да, как может быть маркетинг откликаться там с педагогикой. Очень просто, потому что сейчас все имиджевые брендовые модели зиждятся на архетипах. И если вы будете выстраивать личный бренд какой-то в продажах, я не знаю, в каком-то, в какой-то организации, в проекте, то вы начнете, как ни странно, с определения миссии проекта, потом эту миссию вы будете подгонять под какой-либо архетип, потому что всплывут образцы поведения, манеры слов. Это тоже тема отдельная, да, как, какие фирмы себя позиционируют, как родитель, как творец, как мудрец. И отсюда же возникнет цвет, например, цвет мудреца, волшебницы, волшебника или мага, там, да, такой фиолетовый. Не случайно, опять же, волшебник изумрудного города, там тоже все через цвет. То есть все сензитивные вот эти вот моменты чувствительные, они применены. И для детей это тоже очень важно. И на самом деле архетип ребенка, он тоже проявляется. Если вы начнете... Вот я также являюсь автором по имиджу обучающего курса, и мы там тоже рассматриваем, с какого момента, да, вот как включить архетип в свое позиционирование. Это цвета, это голос, это то, как себя подаешь, да, архетип любовника будет одним, а архетип родителя совершенно другим, и третьим архетип эксперта. Совершенно разное позиционирование, и я поделюсь секретом, что блогеры, они без вот этих шагов архетипичного деления, с помощью золотого яйца, про который я говорила, они шагу не ступят. Только когда все это выверено, они начинают какие-то первые шаги. Вот так вот перекликается педагогика, сказкотерапия, сторителлинг, маркетинг, и очень много, как вот и в сказкотерапии в самой, да, можно разглядеть очень многие аспекты. И сейчас еще очень похоже на сказкотерапию, есть кинотерапия, когда собираются тут уже взрослые и обсуждают на определенный момент определенные склады фильмы. Вот я когда пишу книги, я обязательно отсматриваю огромное количество фильмов. Для чего? Для того, чтобы к концу этой книги, да, вынуть вот эти зацепки, чтобы во время урока ребенок несколько раз возвращался к обдумыванию этой идеи и потом зафиналить вот каким-то фильмом, где он это явно, да, увидит. Вот опять сторителлинг, да, когда оживут вот эти вот архетипы и более образно они смогут познакомиться и сделать какие-то свои выводы. Так что это вот такое переплетение. Мы остановились на шестой ошибке. Это следование за единственным смыслом сказки. Многослойный шифр сказок является важным инструментом работы, где в сказке каждый видит свои акценты. Одни сказки нам нравятся и перечитываются многократно, другие избегаются. Но родителю важно знать, какие сказки, почему он сам предпочитает, предпочитает его ребенок, потому что эти предпочтения формируют индивидуальный стиль жизни, на самом деле, да, про архетипы мы уже поговорили, насколько это важно, и сценарные моменты будущего. Вот касаемо сценарных моментов, тут есть не только книга Татьяны Дмитриевны Зинкевича Евстигнеева, есть еще Эрик Бёрн, это классика психологов, я считаю, что классика родителей, игры, в которые играют люди, которые играют игры. Если не знакомы, то познакомьтесь. Седьмая ошибка – это отсутствует проверка реальности. Слишком древние сказки с непонятной фабулой, например, с вопросами наследования и первородства. Притчи и медитативные практики при работе с детьми требуют предварительных разъяснений, определенного уровня доверия и сплоченности. Аналогично, слишком подробные разъяснения не нужны подросткам, они их будут, наоборот, обижать. В шумном, зябком или душном помещении трудно сосредоточиться на длинном тексте. Если участникам группы необходимо часто выходить или отвлекаться, то некоторые процессы просто невозможны. Да, про это мы тоже проверьте на реальность. Зачем нужны страшные сказки? Это последняя тема, которая, она очень важная. Я оставила ее на конец. Сейчас мы ее тоже рассмотрим, потому что мне, как сказкотерапевту, довольно часто приходится объяснять клиентам, их родителям о предназначении тех или иных поворотов сюжета или событий в сказках. Особняком здесь стоят такие сказочные метафоры, как молочные реки с кисельными берегами, золотое яйцо и тому подобное, но наибольший интерес вызывают страшные элементы сюжета в сказках. Это могут быть самые разные и неожиданные части сюжета. В первую очередь здесь важно самому родителю разобраться со своей позицией по отношению к подобным ситуациям, чувствовать их необходимость и помнить про принцип кристалла. Напомню, что принцип кристалла – это когда мы принимаем любую позицию. В тех сказках, которые вы используете, важно заранее разобраться с сюжетом и только потом транслировать их деткам. Очень подробно и предметно вопросы страшных сказок разбирает Эстес в книге «Бегущая с волками». Тоже в копилочку, если кто не знаком, не читал. Вот эту книжку тоже рекомендую. Мы остановимся лишь на некоторых элементах сказок и на кратком варианте их анализа. «Колобок» – всем известная знакомая сказка. Кстати, поизучайте этот вопрос. Я когда на тренингах обучающих была по сказке «Колобок», там сказка... Вот исконно, как она была, не переделанная Далем, она звучит так. Жили-были дед и бабка, и, в общем, стоп, ладно, это про репку. Про репку она меня настолько поразила, что я ей начала про Колобка рассказывать. Давайте я расскажу про репку, потом продолжу про Колобка. То есть те варианты сказок, которые мы сейчас видим, они неточные. И вот эта вот страшность сказок, она на самом деле могла подразумеваться совершенно иные моменты. И сказки имеют шифр, и он многослойный, не один шифр. Вот, например, сказка про репку, когда дед вот тянет эту репку, за ним идет бабка, за бабкой внучка, а за внучкой была нога. И после ноги была еще одна нога. И после ноги была, и так 7 раз была нога, и только 7-я нога позволила, не мышка, 7-я нога позволила, вот и думай. Вот ты сиди и думай, о чем эта сказка, и что это за нога, и что это за многоножье, как и сороконожка. И действительно, то ли это клюка, то ли это, да, вот многослойность сказок. И мы, то, что мы сейчас до нас дошло, это все-таки интерпретация. И вот сказка «Колобок». Вопрос. Есть главного героя довольно жестоко. Почему сказка так кончается? Вариант ответа. Вообще-то Колобка изначально собирались съесть. То есть он изначально пища, это его предназначение. И в результате сказки он использовал 100% свое предназначение. Хотя и попытался попробовать себя в других ролях. Сказка «Василиса прекрасная». Вопрос. В самом начале у девочки умирает мама. Зачем детям знать про такие ужасы? Варианты ответа. Течение жизни предполагает рождение и смерть, смену периодов, весна, лето, осень, зима, начало нового и окончание старого. И отсюда следует, что для девочки пришла пора начать жить новый этап своей жизни. Этап без доброй материнской заботы и опеки. Самостоятельно справляться с жизненными трудностями. При этом мама ее не оставляет, а дарит ей куколку, таким образом сохраняя эмоциональную связь. Кроме того, в возрасте 7 лет ребенок и сам задает себе вопрос о смерти, о своей смерти, смерти своих родителей. И на эти сложные вопросы отвечают вынуждены, да, отвечать родители. А сказки помогают ребенку сформулировать, разрешить себе думать о таких вещах, а не чувствовать их в виде необъяснимой тревоги. Сказка о молодильных яблочках и живой воде. Вопрос. Родные братья бросают сонного Ивана в пропасть, хотя он их только что спас. Зачем детям такие образцы поведения? Вариант ответа. Внимательно отследите образы братьев сначала. Они представлены невежливыми, не просили у отца благословения, не самостоятельными, не берущими на себя ответственность. Их примеру следовать не хочется. А тут еще и финальный аккорд – настоящая подлость. Сказка учит нас оберегать себя от людей, которые сразу кажутся ненадежными, даже если формального повода им не верить нет. И последняя сказка. «Красные башмачки» Ганс Христиан Андерсен. Вопрос. Слишком суровое наказание для девочки – это отрубленные ноги. Варианты ответа. Да, в некоторых сказках символ лишения чего-то дается в нарочито ужасном виде. Это действительно страшно. Но зачем? В сказках, где происходят такие жестокости, обычно зашифрован урок, который жизненно важен и может быть внешне незаметным, но губительно подействовать на жизнь. Поэтому и ставится такой акцент. Здесь у девочки вначале отняли то, что ей правда дорого, что она сделала сама и вложила душу, это красные башмачки, которые она сама смастерила, а затем заставляли жить в благополучных внешне условиях, которые продолжали иссушать ее творческое, спонтанное и живое начало. Это незаметно в ежедневных проявлениях, но в перспективе очень губительно. А автор, делая акцент, который невозможно не заметить, нарочито жестокий, обращает наше внимание и пригвождает его. Забыть такой урок невозможно. Вот на этом я хотела бы остановиться.
Очень интересный рассказ получился. Спасибо вам, Марина. Действительно, часто и взрослые тоже сталкиваются с этим. Правда, у нас уже не сказки, у нас уже называется это притчи, мы тоже с удовольствием их слушаем. Но вот этот подход к разбирать осознанно, понять, что для тебя именно может быть важным в этом, это действительно очень важный метод, очень важный способ терапии. Спасибо. И тогда ответим на вопрос. У нас есть еще время. И первый вопрос, который к нам пришел, вот вы упомянули о разборе сказки Емели, и как раз пришел такой вопрос. Здравствуйте, правда ли, что русские народные сказки программируют на лень и пассивность, например, Емеля и так далее?
Да, это часто встречающийся вопрос. На самом деле, вот если посмотреть наш век цифровизации, то, что сейчас происходит, и то, что, опять же, вернусь к маркетингу, с вашего позволения, просто вчера меня перевернул один из эфиров по маркетингу, когда нам четко по белому сказали, кончилась эра десятилеток подростков, когда копирайтеров, маркетологов учат писать для десятилеток. То есть если твой текст, контрольная работа, да, если твой текст понятен подростку 10 лет, то это нормальный текст. Если твой текст понятен там 10-12-летним деткам, все, ты написал классный текст. Что сейчас происходит в мире маркетинга? Подумайте просто об этом. Тексты пишут под детей 7 лет. И это буквально произошло, сколько вот интернет нашей жизни, ну, максимум 20 лет, а так, чтобы он был в повседневности, это очень-очень мало, так, чтобы вот наши бабушки, дедушки уже погрузились туда, это, ну, последние 5 лет, да, чтобы вот так сказать. Поэтому я бы не сказала, что это какая-то негативная тенденция, да, я бы сказала, что это даже островок безопасности на данный момент, когда ты от этого клипового мышления и его последствий действительно через сказку можешь вот попасть в такую трансформацию сознание, когда там Илья Муромец лежал на печи, копил свою энергию, да, Господь не посылает просто так испытаний. Действительно, тут можно смотреть с разных акцентов.
Интересно, это говорит о том, что взрослые деградируют до уровня семилеток, или семилетки такие уже молодцы подтянулись?
Ну, как вы думаете, конечно же, взрослые деградируют. Это называется дигиталы, ну, то, что мы с вами рассматривали, дигитальный мир. Я вчера была под очень большим впечатлением, просто вот сейчас определенное обучение прохожу, и ходила и думала, то есть нам даже сказали не 7 лет, а 5-7 лет. То есть дети, которые только начали читать, и вот для них вот эти, ну, по сути, это как раз короткие сказки «Курочка Ряба», это как раз образное, да, акцент смещается на образное, то есть людям даже уже лень читать, когда ты вот видишь, на что сейчас смещается там Инстаграм, вот эти платформы, когда ты видишь картинку и подписи, тебе даже не нужно открывать вот это, что там дальше написано, ты уже узнал и дальше пролистнул. Это вот до такой степени клиповое мышление, то есть меня вот как бы передернуло, да, мы наоборот стараемся и растим наших детей в обратную сторону, ну, как защита наших детей, в том числе и полежать на печи какое-то время, я думаю, что это очень полезно. И, простите, не знаю, в формате Леведа-радио приводить пример Аяза Шабуддинова, который с радостью говорит, что а вот как хорошо, что в самолете нету интернета. Ребят, вы вообще пробовали 2 часа бесперебойно думать? Это вообще там 5 баллов, да? Почему люди умные? Да просто думают там бесперебойно. Попробуйте сами, подумайте, протестируйте своих детей, насколько у них внимание сконцентрировано. А наше внимание – это показатель развитости 3-го отдела головного мозга, то есть префронтальной коры, о которой мы тоже с вами беседовали, лобных ее отделов. И концентрация внимания – это своего рода слово забыла, сейчас скажу, конкуренция, то есть ты можешь вот эту мышцу силы вольную потратить, например, на рано встать, потратить на приготовить уроки, потратить на то, чтобы выполнить указания родителей. И опа, что происходит, когда ты перетренировался вчера, у тебя сегодня мышцы болят, то есть сила воли, она вот так вот и не прокачаешь. То есть обращайте на это внимание, когда у вас или у детей какие-то экзамены, не давайте дополнительную нагрузку. Берегите мозги своих детей, да, как нейропсихолог вас очень к этому призываю. У них сейчас очень много информации, она скапливается огромным грузом. Лучше сделайте вот какую-то медитативную сказку, какую-то релаксирующую музыку. Вот Ведрадио включите и поставьте, да, перед нашим выступлением прекрасная мелодия звучала, прекрасная композиция. Это все то, что выводит наш мозг. Ученые, уже даже ученые пришли к выводу, да, что вот это вот альфа-мышление, которое спокойное, которое медитативное, оно делает намного глубже, намного важнее вещи, чем постоянное аналитическое размышление о чем-то. Поэтому, когда вот идет конкуренция на силу воли, когда наше внимание истощается, помогите деткам, не надо излишние какие-то требования. Мы уже говорили, да, про это, про расписание, распорядок, уклад, про спокойный образ жизни.
Спасибо большое за такой очень глубокий ответ. Такая тема поднимается в нем очень интересно. И если вернуться к Емеле, может быть, вы могли бы поделиться как примером, что можно раскрыть для ребенка в этой сказке. Например, вот мы, взрослые, часто воспринимаем, да, Емеля такой дурачок, лежит на печи, ничего не делает, и все как-то у него само собой получается. Может быть, вы дадите направление, как можно увидеть ее по-другому, какой-то тот угол, который для нас самих взрослых изменит ее восприятие. И поможет ребенку подать ее чуть-чуть с другого ракурса.
Спасибо большое, Аня, за вопрос. Он очень интересный, особенно в преддверии Нового года. Как мне раскрывается эта сказка? Я очень люблю находить новые смыслы в детских произведениях, обсуждать с детками это. Ну, например, неприятие волшебства. Неприятие волшебства, то есть отказ от волшебства. Вот, да, вот, кстати, вот эти все вопросы, что детей учат, лени приучают и так далее, это, кстати, характеризует нас с вами, взрослых, что мы перестали верить в волшебство. Послушайте, забыла фамилию актрисы, она недавно рассказывала новогоднюю историю, когда был такой случай, что ей заплатили денег, не помню, да, грубо говоря, 20 тысяч рублей за какую-то работу, и она ехала в поезде, это была новогодняя ночь, и, в общем, в поезде с мужчиной, и на утро не оказалось вот этих 20 тысяч рублей, и она приехала, и маме стала рассказывать вот эту историю, мама говорит, так это ж он тебя и украл. А он как бы сделал вид, что тоже у него пропали деньги, пропало это. И она рассказывает дальше эту историю. И ровно через год она едет знакомиться тоже в купе. И знакомиться тоже, вот она и мужчина в купе едут. Вместе он иностранец, они поговорили, какой-то журналист известный, они поговорили, очень глубокая актриса, я просто забыла ее фамилию. И она говорит, что... Мы глубоко пообщались, и я ему так понравилась. Он говорит, я вот сейчас в поезде, не могу вам сделать подарок, я не могу вам ничего подарить, а очень хочется, вы такой замечательный, интересный человек. Будьте так любезны, примите от меня вот подарок, выписывает или чек, или ровно на вот эту сумму. И она так интересно это все рассказывает с актерскими, вы знаете, талантами к сторителлингу, к тому же. Ребят, надо верить в волшебство. Вот, не знаю, вот эти сказочные моменты, вот эта вот сказочная щука. Посмотрите, как ее переделали Стругацкие. Посмотрите, да, как на вот этих пластах очень многие авторы создают свои современные произведения, пользующиеся популярностью. Например, «Алхимик. Сказка для взрослых», да, Паула Коэльо. Там вот эта мечта, вот реализация, волшебство, оно лежит на поверхности. Я думаю, что нашему миру не хватает вот так же, как и лени, на самом деле, в хорошем слове, не прокрастинации, а вот именно качественного отдыха. Не хватает вот этой веры в волшебство. И поделюсь, вот как у меня сейчас, я участвую в определенном марафоне как раз по исполнению мечт сейчас, на данный момент. И там расхламление пространства, там всякие такие вещи. И я распродажу устроила платьев, своих платьев, которые вот нужны были для фотосъемок, но которые по разу надела, и уже все, там в кадр не встанешь, а в огород не наденешь, и как бы вот висят, место занимают. И люди покупают, и как-то вот так получилось, что у меня получилось подарить. Я не скажу, что я такая хорошая и нравственная, что у меня была цель как-то благотворительностью заняться. Нет, у меня получилось как-то спонтанно, случайно подарить одно платье. Вот, и человек как-то так тоже вдохновился и обрадовался. И сегодня вот я читаю эфир, у меня муж поехал, как новогодний, да, Дед Мороз, вот эти посылки отправлять все. И что вы думаете, сегодня мне пишет моя старая знакомая, которая просто, ну, она занимается производством платьев, и она говорит: слушайте, вам вот это платьишко нравится? И представьте, да, то есть это было вчера вечером, сегодня утром я сама с платьем в подарок. Не забывайте делать вот это волшебство для других. Как только ты сделал что-то, да, почему вот мы вот эти праздники детям, несмотря на кризис, несмотря на что, устраиваем, прячем там, кто в носки, кто под елку, потому что на этом потом все добро мира может быть построиться, да, от вот этих теплых воспоминаний, которые в детских сердцах останутся.
Очень удивительно, действительно, это вера в волшебство, это, наверное, прежде всего вера в добро, вера в то, что ты не один, у тебя есть поддержка Бога всегда. Это такая глубоко духовная вещь, которая детям, мне кажется, подается как раз через эту веру в волшебство, в каких-то волшебных помощников. И это действительно очень важно, то, о чем вы говорите. Есть несколько у нас технических таких вопросов, например, вот такой. А какие сказки лучше, наши или зарубежные, или нет разницы, главное правильно подать? Есть ли особенности влияния культуры?
Да, особенности влияния культуры есть, поэтому нужно выбирать. Но опять же, я в начале эфира говорила о том, что то, что нравится вам. Если я вам сейчас буду рассказывать то, что нравится мне, мы, да, покупаем, дарят нам, на день рождения подарили сказки. Есть классические там сказки дядюшки Римуса, которые замечательные, они просто превосходные. Есть современные авторы, которых я могу с закрытыми глазами рекомендовать. Это Ульяна Сергеева, да, это Кэмбер. Имя подскажите, ну, можно забить. Современные авторы, которые на хорошем русском литературном языке говорят, но они как-то, вот знаете, у них привычка освежать и средневековую Англию, например, да, вот какие-то такие вещи. Им это близка эпоха, им как-то вот эта ситуация, как бы вот это вот длинные платья, да, вот эти вот струящиеся ткани. Вот ту эпоху они представляют. Вот мне тоже откликается и авторы, и слог, и то, что они несут, да, несмотря на современные ценности, они традиционные представляют. Вот то, что я могу порекомендовать, то, что, опять же, нравится мне. Я не могу сказать, что вот все, не читайте зарубежную литературу. Она на самом деле очень интересна, очень многогранна. Очень многие из каких-то авторских, да, моментов, нюансов, они приходят к нам оттуда, как вот это произведение «Без точки», когда книга толстенная, и там только одно предложение, да, как вот до этого можно додуматься, или книга из одного предложения, как Бернард Шоу написал вот это произведение, да, «Продаются башмачки», что-то там на
неношенные.
Неношенные, да. И там потом пошли уже целые-целые списки вот этих вот из предложений делается целый рассказ. Поэтому тут уже вашим сердцем нужно искать.
Родительским любящим сердцем спасибо за ответ. И еще один вопрос. Сыну тяжело на слух воспринимать информацию. Неинтересно обычно слушать сказки. Можно ли в таком случае смотреть вместе мультфильмы и обсуждать их? Будет ли похожий эффект?
Да, я как раз говорила о том, что кинотерапия, мультерапия, она просто не берите вот так вот, как есть альбом новогодних сказок, да, и ты бесперебойно там смотришь целых часа два какие-то даже советские мультики, они будут вредны без анализа, без потом вкрапления этого в жизнь, без какого-то, может быть, актерского мастерства, проигрывания каких-то сценок, выучивания наизусть каких-то песенок из этих произведений, да, вот кто бы знал, что «В траве сидел кузнечик» — это там произведение Носова. И вот мы, когда ездим на машине, у нас постоянно детские песни звучат, ну, такие советские, мы фанаты советского периода, вот этого более нравственного, на мой взгляд. Вот. И читая с дочкой, с младшей Носова, мы как раз пришли к тому, что автор Носов — И когда я, сидя за столом там со своей семьей, мы просто что-то там обсуждали, я говорю, а кстати, а вы знаете, кто написал песенку «Вот в траве сидел кузнечик»? Никто из старших не отгадал, кроме Катюшки, кроме вот она, которая знала, она такая важная, довольная была. Вот составляете вот такие ситуации успеха, когда у них, конечно же, там на всю жизнь после вот такой ситуации пронесется эта сказка. И вот классические вещи. Вот когда я поступила на филфак, у меня дядя очень любил читать. У него там и Библия, и Коран, и, в общем, когда нам что-то задавали, я в первую очередь шла не в библиотеку, а к дяде. У него по наследству нам досталось 2000 книг от него. И у него были такие вещи, которых, ну, в библиотеке можно было не достать, потому что весь филфак к определенному моменту разобрал вот эти книжки, и их было нету. Вот, и всякие-всякие разные, да. Гаргантюа и Пантагрюэль, это вот так вот навскидку, то, что я была удивлена, что у него есть, а он это читал и проглатывал. Да, и как раз вот про дядю, когда вот эти вот моменты он вспоминал, и когда я поступила на филфак, он мне первый вопрос, который задал, вот этот любитель чтения, да, профессиональный чтец, он задал вопрос, чем же отличается обычное произведение от классического? И это одна из первых лекций на филфаке, на которую нам ответили, временем. Вот то, что испробовано временем, то, что в 4 года, сколько человек уже его нету на этом белом свете, а у меня 4 года ребенок сама тащит вот эту живая шляпа, почитать ей, это о многом говорит. То есть это написано для очень-очень многих поколений. Как раз это вот проверка временем.
Спасибо за ответ. И вот еще один тоже такой вопрос. Если ребенок просит рассказать всегда одну и ту же сказку, это о чем-то говорит дочке 4 года?
О, тоже 4 года. Ну, это говорит, что ей нравится слушать. Это говорит, что вам можно вытянуть из этой сказки какие-то смыслы. Просто если бы написали, какая сказка, я бы, может, даже подсказала, какие смыслы можно вытащить. Из сказки, начиная там от волшебства до, наоборот, бытовых каких-то моментов, цветов, интересных интерпретаций, опять же, какого-то модельного поведения, да, модели поведения, которые представлены в сказке. Очень хорошо на них смотреть и проигрывать опять с ребенком что-то, учить наизусть. Это развивается память слухоречевая. Вот недавно как раз диагностировала девочку в 10 лет, мы с мамой поспорили. Мама говорит, у нее замечательная память, она шикарно все учит, все стихи в школе учит наизусть все быстро за минуту. Я говорю, понимаете, я проверила слухоречевую память, это она у нее страдает. А вы говорите мне сейчас, что она прочитала вот глазками про зрительную память, конечно, за минуту выучила, если у нее эта память развита. Но если мы говорим про слухоречевую память, то она вот так вот разрабатывается, накапливается. И если с ребеночком не говорить, почему вот эти все потешки, прибаутки, они развивают вот эти сенсорные отделы головного мозга, которые за это восприятие отвечают, это висок. Вот, поэтому важно.
Такая интересная наука, конечно, вот это взаимодействие с детьми, чтобы это было развивающее и для родителей, и для детей, меня очень вдохновляет. И такой еще вопрос пришел: как вы относитесь к фантастике для подростков? Сын зачитывается книгами о магии, волшебниках. Может ли это говорить о том, что он хочет сбежать из реальности, и как применить сказкотерапию с уже взрослыми детьми?
Угу, спасибо за вопрос, очень интересный. По поводу фантастики и фэнтези я тут не спец, сразу вам скажу. Мы с сестрой родные, мы с моей младшей сестрой, обе закончили филфак, и я всегда специализировалась на классике Ахматова, там цвета. То она на фэнтези, это, наверное, уже где-то к ней вопрос. Всю вот эту Ариэллу перечитали, вот эти вот моменты. Поэтому я очень слабо знаю современные какие-то, вот кроме Гарри Поттера, и то я его не читала. Признаюсь честно, как-то сориентируюсь. Убегание в нереальность — это любая книга, любая выдуманная книга — это вы читаете как бы авторский вымысел. В целом вот так я могу ответить. Любая книга — это убегание в нереальность. Просто смотрите, сколько он пропадает в этом, и что он вот как пытается заживать, да, проблему, и что он пытается зачитать. В каких моментах вот у нас мы лагеря проводим, и некоторые девочки у нас, опа, начала читать, читать. Что случилось, девочки? Оказывается, там какое-то недоразумение произошло у них. Даже не конфликт, а вот после чего человек схлопнулся, закрылся и не идет на контакт. Да, это очень хорошая характеристика. Вот почему? У меня знакомые уходили в чтение в детском возрасте от конфликтов родителей. То есть тут надо искать, это уже такой не общий, да, эфирный вопрос, а это уже там на личной какой-то консультации, что он зачитывает, что он заедает, вот это вот, какую проблему, может быть, если мы говорим о проблеме, если это чрезмерное чтение, может, это скука, может, это действительно там какой-то острый сюжет, поговорите, пообсуждайте, заставляете современных детей пересказывать. Это то, в чем слаба сейчас школа с ее галочками, крестиками и тестовой системой ОГЭ, ЕГЭ. Поэтому просто даже поговорив на какую-то тему с ребенком, попросив пересказать. Мы так с дочкой недавно вот улетели, просто 3 часа проговорили. Я даже не заметила, как пролетело это время, потому что я рассказывала про то, что я прочитала. Она поделилась. У них в Оксфорде очень хорошие книжки дают, которые я, например, не знаю. Она мне рассказывает, какие там вот «Приключения с Барбоскиным», что-то такое она прочитала. И довольно интересные современные авторы, кстати говоря, зарубежные. Вопросу предыдущему. Поэтому тут вот посмотрите своим материнским сердцем, есть ли проблема. Если есть проблема, то можно ее порешать. Не обязательно со сказкотерапевтом, может быть, просто с психологом. И если вы чувствуете, что нет проблемы, то пускай какие-то режимные моменты он читает определенное время, которое вы выделите, радуйтесь, что он там не в игры играет. Ну, они в этих моментах, особенно в подростковом возрасте, у них проигрывается, вот как фильмы смотрят, да, проигрываются какие-то ролевые моменты, потому что не все там могут познакомиться с девушками там, да, или еще что-то. Вот как это вот, как вот подходить? Я сейчас читаю очень много такого жанра, как нон-фикшн, то есть невыдуманная литература, нахожу определенное удовольствие в ней. На самом деле в сказкотерапии авторские сказки, они характеризуют самого автора. И то, как написана книга в жанре нонфикшн, тоже меня очень умиляет, восхищает в каких-то местах. Вот и последняя книга, которая такого высокого качества я оценила, «Делай просто, просто делай». Это Оскар Хартман. Довольно интересный подход и подросткам я тоже порекомендую. Я стараюсь в своих книгах рекомендовать, раз уже говорим про подростков, да, рекомендовать таких людей, которые чего-то добились в жизни. И вот, допустим, если брать Оскара Хартмана, то он вопреки чему-то добился, вопреки своей болезни, так же, как «Магия утра», вот тоже вопреки болезни. И я стараюсь делать акцент на тех людях, которые успешны в семейной жизни, которые черпают из своих половинок огромный потенциал энергии, да, и демонстрируют, то есть успешный человек с успешной женщиной. Мне это очень важно, прежде чем порекомендовать какую-то книгу детям или вот вам, я обязательно изучу биографию этого человека, узнаю действительно, что там 10 разводов и успешный успех, и мне тут же становится автоматически неинтересен человек.
Интересно, что основа любых отношений – это диалог. Вот вы упомянули, что нужно разговаривать обязательно с детьми, с подростками особенно, и это очень важно. И еще вот такой вопрос. Дети обычно просят прочитать сказку перед сном, но часто они засыпают под конец, и обсудить уже не получается. Что делать в таком случае?
Да читайте сказку, мозг, он это все воспримет. То есть, ну, представьте, вот вы ребенку, он спит, да, и вы заносите, укладываете его спать, и что, подыми ручки, подымает, снимает там платьишко, да, ну, то есть он воспринимает не очень даже хорошо. Продолжайте читать, а обсудить можно на следующий день и даже посмотреть, что ребеночек запомнил, что у него осталось.
Интересно, и еще один вопрос очень практичный. Есть ли какая-то база сказок по разным темам? У меня у самой нет таланта сочинять.
Ну, это нужно к сказкотерапевтам, которые пишут сказки. Я недавно вот познакомилась с очень многими сказкотерапевтами, в Краснодар ездила. И у них, у многих есть свои авторские сказки на разные темы. Кто-то там на речи специализируется, да, вот на разные темы. Есть у меня идея издать их в сборник, но это потребуется время. Не так сразу.
Спасибо. И вот как раз время нашего эфира подходит к концу. Это было очень важно, очень ценно, как я начала, что декабрь — месяц волшебства, и вы тоже говорили о том, что важно верить в чудо и сказки. Это прекрасный инструмент для того, чтобы понять себя глубже, понять ребенка, что-то раскрыть друг для дружки. Хотела, наверное, у вас советы спросить. Может быть, есть какие-то намётки, что можно почитать с семьёй вот в канун Нового года, чтобы как-то сплотиться, как-то сблизиться? Может быть, или ваша любимая у самой сказка, помогающая детям как-то тоже поверить в чудеса, в доброту и самому научиться какой-то нравственности?
Мы живем около леса, и у нас девчонки часто гуляют в лесу. И недавно они принесли нам подснежник. Подснежник зимой, то есть это сказка, вот 12 месяцев, я ее очень люблю. Там тоже очень много смыслов, очень много, что можно взять. Я вообще считаю, что вот эта тема, когда падчерица, когда там не родная дочь, везде, где там умирает мама, где там, да, вот эти моменты, Золушка, почему они так крепко вошли и почему они такие частотные? Ну, потому что это великая трагедия, ее надо пережить, и вот с помощью сказки это все переживалось. И в современном мире, где очень много разводов, это тоже как схема отношения, да, вот мы рассматривали схему чтения сказок, это просто схема жизни. И я думаю, что вот верить в волшебство — это действительно с помощью сказки оно оживает. Когда у вас детки, да, вот читайте. Вот, мне кажется, это вот эта сказка «12 месяцев».
Спасибо большое вам, Марина, что сегодня были с нами, что рассказали о таком удивительном методе. Это было очень интересно и вдохновили на чтение. На самом деле, часто мы в последнее время мало читаем, в основном мы в интернетах, в социальных сетях, а вот так погрузиться в какую-то историю, проанализировать ее, подумать, это очень полезно. Поэтому спасибо вам за настрой и за эту очень ценную информацию. До скорой встречи.
До свидания.